Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, микрофон Елена Рыковцева. Мы продолжаем отмечать американские выборы. На самом деле отмечают их больше всего почему-то на федеральных российских каналах. Праздник царит невообразимый. Россия считает, что она вложила главную роль, основную в эту победу Дональда Трампа. Поздравляют друг друга. Вот мы посмотрим, как празднуют, например, с коллегами Владимир Жириновский это событие.
За победу Дональда Трампа, за новую внутреннюю политику в США и за внешнюю политику, и за быстрее улучшить отношения между Россией и Соединенными Штатами Америки. Это исторический момент, потому что этого не было 71 год. За Дональда Трампа, за его победу, чтобы было все хорошо в Америке. Мы можем стать союзниками в Сирии, союзниками на Украине. И в НАТО, возможно, будут изменения. Американцы могут прекратить финансировать. То есть везде могут произойти изменения.
И вчера же Владимир Жириновский прошелся по всем шоу российских каналов, федеральных, и везде выпил шампанского. Я не знаю, как он уцелел после этого, потому что всюду ему предложили за его победу. Он был главным в этой победе, главным, как сказать, кузнецом победы Дональда Трампа, как и все российское телевидение. Я представляю вам гостей нашей программы. С нами Дмитрий Гудков. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
И с нами Александр Варский. Александр, здравствуйте.
Ворской.
Ворской.
Вопрос какой?
Ворской, конечно. Ну, простите, пожалуйста, Ворской, конечно. Конечно, это гораздо более княжеское звучание, Ворской. С нами на связи будет Андрей Знаменский. Это профессор университета города Мемфис. Профессор истории, сейчас его пока нет. Он написал мне, что мы ничего не понимаем о настроениях американской провинции. И он все объяснит. Вот он нам с нами свяжется, будет на скайпе и будет говорить все, что мы не понимаем, мы с удовольствием, с интересом выслушаем. Тема нашей сегодняшней передачи – «Рука Москвы в американских выборах». На полном серьезе российские политики, поздравляя друг друга, говорят, что решающий, ну не решающий, но основной вклад в дело победы Трампа внесла его риторика, пророссийская риторика, что вот он обещал отменить санкции, он обещал признать Крым, он обещал наладить отношения с Владимиром Путиным лично, и его избиратели это признали, почувствовали и, главное, оценили, и поэтому они за него проголосовали в том числе. А Хиллари Клинтон потеряла ровно на том, что она занималась антипутинской пропагандой, и это не понравилось вот половине Америки. Ну, я давайте сразу начну с Дмитрия Гудкова. Как вы оцениваете все эти аргументы и позиции?
Я считаю, что если бы я тоже перед каждой телевизионной программой выпивал бы бокал или два шампанского, я бы еще и не такое сказал. Поэтому, когда я пришел к вам, я выпил сначала, честно сказать, зеленый чай, а здесь вода простая.
Да, поэтому вы трезвые сегодня. Трезвые оценки мы от вас услышим.
Поэтому я, конечно, за этим наблюдаю, за этим цирком. Потому что, мне кажется...
По работе.
На самом деле, Жириновский все прекрасно понимает, но у него такая роль. А большинство, к сожалению, депутатов, наверное, не понимают правил игры, настроения в Соединенных Штатах Америки. И если они думают, что все, теперь Америка будет с нами дружить.
В кармане.
В кармане, да, Америка наш. Они просто ошибаются. Но, наверное, им надо закупить еще там какое-то количество ящиков шампанского для поддержания настроения. Потому что без шампанского вряд ли они смогут вот эти радостными бравадами с нами делиться. Потому что они скоро увидят, что на самом деле Америка выбрала... не российского и пророссийского президента. Америка выбрала проамериканского президента, потому что он обещал снизить налоги, вести какую-то там более-менее, как они считают, адекватную миграционную политику и так далее. Вот. А я могу сказать, что, ну, вот что мне говорили люди, как это принято говорить, осведомленные, что никто, конечно, в Кремле не верил ни в какую победу Трампа. Вот. А все прекрасно понимали, ну, по крайней мере, прогнозировали то, что победит Клинтон. Совершенно очевидно, что был разработан план уже, как работать с новой администрацией Хиллари. Вот. И это было... Стратегия была очень простая. Кто должен заменить главного виновника Обамы, виновника наших плохих дорог, я не знаю, там, низких зарплат, грязных улиц и так далее. Ну, было замечательно, была замечательно, как считают в Кремле, стратегия дискредитировать американские выборы, показать, что там фальсификация.
Ну да, раз
говорил же,
значит,
Трамп, да. Rigged elections, да, вот, пожалуйста, вот вам rigged elections, никакой демократии нет. Вот смотрите, как себя ведут американские СМИ, которые подыгрывают только Клинтон, что никакой другой модели, как кроме как там российской, быть не может. Или, по крайней мере, американская модель такая же плохая, как и российская. Ничего там, учиться нам нечему. Вот. А дальше бы спокойно после победы Клинтона они планировали обвинять во всех
каруселях, бедах России. Да, бесконечных
во всех бедах,
да.
России. Да. Уже новую администрацию. Да. Вместо Обамы, чему, извините, пожалуйста, за некорректное выражение, появилось бы там, наверное, то же самое про Хиллари.
Ну да, производитель наклеек
вот. А тут
уже
произошла как бы сенсация для всех. Хотя, честно говоря, еще за неделю до выборов мой близкий друг, с которым я когда-то в баскетбол играл, он в 96-м году остался в Америке, работает в Bank of America. И он мне говорит, я буду за Трампа голосовать. Я говорю, ну расскажи, почему. Говорит, ну потому что, почему я должен платить налоги, чтобы там бездельников этих всех кормить. Мне это все не нравится. Трамп, он бизнесмен. Он будет вести нормальную, внятную экономическую политику, которая выгодна нам. И очень многие люди, кстати, россияне в основном там, ну, я имею в виду, кто имеет двойное гражданство, голосовали за Трампа.
Все, и, почти.
Да, но, когда проходили опросы общественного мнения, они стеснялись признаться, что они будут голосовать за Трампа. Потому что там пропаганда была такая против Трампа, что было стыдно в этом признаться. Так что просто депутатам еще не сказали.
Ну, а этот ваш друг, он в телевизор не смотрел русский. То есть он совершенно
он
у него...
Он все смотрит, нет, он очень информированный, он смотрел все. Ну вот он мне так это все аргументировал.
Потому что очень большую роль сыграл русский телевизор в этих настроениях американских эмигрантов, которые там живут. Очень большую. Они сидят, смотрят, вынимают, впитывают и понимают, что Трамп наш. Вот и все будет хорошо с Россией.
А сейчас, я думаю, они просто еще не понимают, как будет себя вести Трамп. И пытаются таким образом продемонстрировать, ну вот...
Какое-то количество.
Хорошее отношение.
Да, и праздник.
В надежде на то, что удастся договориться, отменить санкции, там, не знаю, добиться признания со стороны Америки вхождения Крыма в состав России.
Так вот, главное, что вы должны уточнить. Вы сказали, они этого не ждали, для них это сюрприз, но они этого
это
хотели.
Это мне так рассказали.
Да, но мы это верим, это совершенно логично, но они этого хотели. Тем не менее, они хотели, они связывали свои надежды. Трампа
они
не хотели. Трампа не хотели.
Нет, не то, что Трампа не хотели. Они хотели показать, что вот наш-то хороший Трамп проиграл, потому что там фальсификация.
А сам по себе он им не был так уж нужен со всеми его прелестями, типа «Крым наш».
Ну, во-первых, вы проанализируете выступление Трампа, там совершенно разный подход. И по многим вопросам, ну, например, Трамп, надо понимать, он выступает за другую политику в сфере энергетики, которая однозначно приведет к тому, что все цены на энергоресурсы в ближайшее время начнут идти вниз. Это же нам невыгодно, объективно. Ну и так далее. Там много очень параметров. А то, что в ходе кампании его там обвинили, что он марионетка Путина, это на самом деле сейчас может сыграть злую шутку с нашей элитой. Почему? Потому что Трамп такой тоже альфа-самец. Он должен будет в первую очередь доказать, что он никакая не марионетка. Какая марионетка? Он сам себе крутой.
Ну, по идее, да.
Мужик
да.
крутой. Вот я только что, когда ехал к вам, посмотрел выступление Обамы на каком-то вечере в 2011 году, где Обама шутит и даже так подкалывает Трампа по поводу того, что будет с Белым домом, как он изменится, если вдруг Трамп станет президентом. Там фотография, где Белый дом, с бассейн, девочки, какой-то там Трамп-хаус. Там. Вот. И, ну, то есть, на самом деле, в это никто не верил. И вот сейчас, я думаю, что, во-первых, все увидят, что Трамп будет заниматься исключительно политикой в интересах Соединенных Штатов Америки. Далее, Трамп — это не как Путин, который у нас может приехать в Совет Федерации, собрать всех сенаторов и сказать, а теперь вы будете, господа сенаторы, будут голосовать за введение
войск,
разрешение мне применения силы за рубежом. И все послушно нажимают кнопки. Там же Сенат, там Конгресс, там институты, там независимый суд. Это не так просто. То есть Трамп в одиночку ничего решать не будет, надо прекрасно понимать.
Хорошо, мы все-таки зададим вопрос нашим слушателям. 8 800 222 12, телефон прямого эфира. Пожалуйста, звоните нам и рассказывайте, как вы считаете, сыграла ли Россия какую-то роль в победе Дональда Трампа. И я спрашиваю теперь Александра Ворскова. Вот накануне, просто накануне, вы знаете, что это была, во-первых, тема дебатов. Хиллари Клинтон говорила, что Россия может влиять на,
Это была не тема.
Нет, это была одна из тем. То есть буквально, когда...
Это был топик, как у нас в школе, да?
Но топик это и есть тема. А что, это разные темы?
Топик. Нет, топик это что-то... Короче, для российского человека тема — это вот тема сбора.
Хорошо, топик. Ну, топик не русское слово, а в России есть такое слово. Тема — это была одна из тем.
в их политической полемике, в которой я мало разбираюсь,
это было.
Люди упоминали Россию в первом же,
серии дебатов. Совершенно верно.
При первом же случае.
Да.
Люди достаточно не молодые, это первое. То есть, которые помнят все ужасы и прелести холодной войны, которая разделяла нас. В плену своих же каких-то иллюзий, ассоциаций и так далее. Частично созданные журналистами. Я сейчас объясню, в чем дело.
Нет, давайте не давайте вот сразу переходить к делу.
Вот сразу не хочется, да, что это журналистами создано.
Да.
А вот именно поэтому самым скучным является мое технократическое мнение, даже не мнение, грубо говоря, какие-то факты, которые я нарыл.
Хорошо,
благодаря расследованию частного порядка. Я посмотрел почту Клинтон внимательно. Такие вещи, по-моему, делает только газета «Шпигель». Когда происходят какие-то утечки, все эти гигабайты PDF, RTF и всей скучной информации расследует только одна газета. Ну и в данном случае они не подключились, потому что я по себе знаю, как немецкой прессе было очень интересно найти этих русских хакеров и с ними поговорить, сколько им заплатил Кремль там, и так далее и тому подобное. Значит, разочаруем и тех, и тех, значит, потому что вторая сторона-то гордится тем, что это наши русские хакеры все сделали. Это мы вот имеем такую силу влияния и так далее.
Ну, как с Донбассом.
У меня самая худшая сейчас позиция, я должен разочаровать и тех.
С Донбассом. Не признаем, что мы там, но тихонечко гордимся,
нет, здесь
что
это
мы
будет
там.
Сейчас сенсация.
Сейчас будет, не мнение. Вот Дмитрий, кстати, единственный кандидат в прошедших выборах, который на технократические вещи обращает внимание. И имел технологическую
начинку. Вы нас подготовили уже морально, мы готовы.
Значит, смотрите. Почта Клинтон не была взломана. Претензии, которые она предъявляла в качестве полемического хода, что ее сервер clintonemail.com. Я уверен, что нас слушают айтишники, потому что мы находимся на продвинутой радиостанции.
Не факт.
Почему? Не очень большой факт. Нас даже по видео показывают.
Я потом в Фейсбуке опубликую нашу дискуссию.
Я уверен, что нас смотрят, и они в том числе. И пускай со мной поспорят, значит, тем более выложены некоторые доказательства. Угу. Содержание почты Клинтон — совершенно открытая информация, по крайней мере, минимум 14998 EML файлов и источников. Проверить это можно очень просто. Зайдя на сайт с документом warskoy.ru/abc.txt, «Ворской через Y». Я выложил специально прямо перед эфиром, чтобы было видно. Значит, пункт А для самых маленьких. Это Google запрос, благодаря которому вы попадаете в почту Клинтон из любого времени. По кэшу вы поймете, что это давно происходит.
Вы знаете, что это все не нужно. Мы дадим ссылочку. Вот наш эфир будет
расшифрован. Это совершенно легально. Это открытые данные. Я прошу прощения. Это открытые данные в рамках
открытого... Она сама выложила.
Некоторое видение открытого правительства, в чем я очень сильно поддерживаю и обызываю там и всех, кто к этому причастен. Там есть несколько ошибок, которые меня пока никто не привлекал, да. Но вот это вот из той же сферы. Почта Клинтон в рамках некой электронной системы документооборота на сайте, который я продиктовал, там, чтобы никто не воспринимал как рекламу.
Подождите. Уже восприняли, мы дадим ссылочку, все к вам придут, все хорошо. Угу. Главное, почему вы считаете, что она не была взломана? Как же они оказались, эти письма?
Это является доказательством. Вот эти ссылки и конструкции, которые я там привел, а именно...
А что с ней случилось? Тогда скажите, что с ней случилось, с этой почтой? Что случилось?
Один вариант, значит, это leaks, это утечка, то, что называется, по еще более страшной моей теории, которая говорит, что любая информация когда-нибудь будет открыта, и мы придем к этому обществу, когда никто не должен будет сокрывать своих ни доходов, ни бизнесов и так далее, потому что 3/4 жизни любой современный, российский точно человек, я не выездной, но российский точно человек тратит на вранье. Да, я не выездной. Институт.
Ага. Знаете, секреты какие-то.
Да нет, не секретный какие-то. Институт инженеров транспорта, дело в другом. Там просто Один из первых факультетов по компьютерной безопасности.
Знаете что, Александр, вот вопрос к вам. Россия могла иметь какое-то отношение к тому, что эти письма, преступные, неприступные, секретные, несекретные, оказались вот у вас, например, на вашем сайте
Российской Федерации? Справедливо, то есть да. Справедливый вопрос, потому что вдруг я вот обнаружил вот такую известность,
например,
а на самом деле ее действительно ломали, clintonmail.com и так далее и тому подобное. Советую совершить всем по той ссылке, которую дал, это gov-сайт, то есть governments, сервер, который уж точно американский. Там есть поисковая форма, где вы, давайте сделаем реверсивный поиск в рамках расследования. Одна из почт Клинтон, Хиллари, это hdr22@clintonmail.com. Угу. Просто вбиваем его и видим то, что вся эта информация через вот определенные слышали и так далее, открытая штука. Google не индексирует, не только Google, а вообще все поисковики, все роботы не индексируют что-то вот прям совсем запретное, типа клиентских баз и так далее и тому подобное. И это там было. По моей совершенно... Можете считать меня сумасшедшим, можете кем угодно. Но первый факт. Ее почта была до этого открыта много раз. Во-вторых, много раз взломана. Есть вторая часть техническая, о которой я скажу, и она будет покороче.
Нет, вы не скажете, нет. Главное, она была взломана, но совершенно не факт, что Российская Федерация. В этом вы сходны с Трампом,
нет, слово
который
взломано,
говорит,
слово
что...
взломано здесь лишнее.
Хорошо. Она стала достоянием общественности без взлома, но Россия давно
американская публика
давно,
технически продвинутая
вот,
очень давно и хорошо изучает ее почту.
Почту это совершенно
и
не
это
значит...
в культуре американской, это в американской культуре исследовать своих.
Я все главных. Хочу к России-то вернуться, но это совершенно не значит, что во всей этой истории сыграла свою роль рука Москвы. Правильно?
Мне кажется, в эту историю сыграла... сообщество очень молодых бездельников,
угу. Которые или толстых на диване,
которые внутри себя не считают вообще, что они принадлежны какой-либо национальности,
все.
И просто хорошенько покайфовали вот
вы
за все это время.
Как вы Трамп. На этих дебатах вместе с Трампом сказали, что вот лежит толстый дядька на диване в Китае и взламывает и веселится, и в общем вы с ним согласны.
Трамп, к сожалению, делает, к сожалению или к счастью, я тут абсолютно, то есть это для нас, для всех шоу. Трамп, мне кажется, как бы он внешне не казался легкомысленным или так далее, но именно ему мы должны быть благодарны, что это первые выборы, в которых на них захотел проголосовать каждый житель Земли. Это первые выборы. С точки зрения политтехнолога, на это нужно обратить внимание. Каждый житель Земли хотел проголосовать на этих выборах, не на своих. Вы посмотрите, как у нас это происходит.
Значит, каждый житель Земли, совершенно не
соглашусь. Ладно, Бангладеш и еще что-нибудь там точно не согласен.
Главный вывод, который бы я хотел сказать, что никаких у нас возможностей и сил влиять на внутренние американские дела нету.
Вот. А солидарен абсолютно.
Вот. У нас, может быть, еще есть какая-то возможность влиять на настроение в Европе. И то это из-за Сирии, из-за нахлыва беженцев, которые тоже меняют там общественное настроение. Но это влияние настолько минимально. И благодаря, конечно, нашим медиа российским, большинству, наверное, российских граждан кажется, что действительно наш президент.
Кажется,
более что
того,
наши российские хакеры.
Я не знаю, видели
медиа
ли вы...
Медиа из той стороны заинтересованы, чтобы это были русские.
Да.
И с той, и с другой стороны.
Вчера русский народ праздновал победу Трампа как свою. Вот я видела этот народ, я не знаю,
меня
как вы...
Меня благодарили и поздравляли за это, потому что...
In God with Trump.
Несколько СМИ считают, что это даже сделал я.
Вот, видите, вот кто у нас сидит, тут мы даже не...
Вот он, the usual suspect.
Сейчас это самое, никуда не сможешь выехать после этого.
Значит, да, не признавайтесь ни в чем больше. Все, на этом, как они говорят, адвокаты, с этого момента вы все свои показания даете только присутствию адвоката.
В том-то и проблема, то, что люди пересмотрели такие голливудские фильмы, как «Обычные подозреваемые» с Кевином Спейси, и считают, что вот так вот оно вот все. Никто не знал и об этом.
Нам звонит Сергей из Ростовской области. Сергей, здравствуйте. Как вы считаете, Россия? Россия это поучаствовала в победе Трампа, а она сыграла свою роль? Сергей, здравствуйте. Заслушался Сергей.
Я закрыл звонок.
Да, и между... Между прочим, Андрей Знаменский уже из Мемфиса с нами. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена.
Дайте-ка мы на вас посмотрим. Где вы нам? Покажите нам, пожалуйста, Андрей. Вот, пожалуйста. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. Вот, вот мы вас видим. Вы из Мемфиса.
Ну, какая техника, правда.
Да, техника прекрасная. И вот, пожалуйста, вы нам расскажите, вы обещали нас познакомить с настроениями американской глубинки, которая проголосовала за Дональда Трампа. Что сегодня является, это мы еще отдельно поговорим, у нас дальше пойдет, к сожалению, весь Нью-Йорк с 4 утра московского времени охвачен протестами, мы еще это обсудим, а вы нам расскажите о ваших настроениях у вас дома.
Ну, я вам прежде всего хочу сказать одну вещь. Имея дело с таким человеком, как Трамп, мы забываем о том, что он, в общем-то, выразил интерес американской глубинки во многом. Я тут со своими друзьями вчера поговорил и пришел к выводу, что в последний момент республиканцы делали очень хорошую тактику. Они решили достигнуть тех людей, которые были забыты и которых, в общем-то, не замечали. За последние 2-3 месяца республиканцы мобилизовали очень большое количество волонтеров, и эти волонтеры начали делать звонки, причем не только на обычные телефоны, пытаясь достигнуть стариков в Кентаки, в Техасе, в Теннесси здесь, но также и на сотовые телефоны. А демократы это практически совершенно не принимали в расчет. Количество добровольных волонтеров зашкалило у республиканцев. Вот это вот было один из основных моментов. Второй момент, мне хочется сказать, это то, что мы часто не замечаем такую вещь. Ведь победа Трампа – это не только победа его такой харизматической личности, об этом мы, конечно, можем говорить и будем еще говорить, а это также победа где-то интернета над такой традиционной печатью, над традиционной медиа. Ведь смотрите, перед самыми выборами Трампа одобрили все газеты практически. Его одобрили все телевизионные станции.
Трампа?
И... Да. Вот все основные
совсем
медиа...
Совсем перед выборами уже.
Нет, на праймерис республиканской партии.
Когда... Тут вот какая вещь. Ведь обычная печатная бумажная медиа...
Подождите, Андрей, вы говорите об апреле. Вы о чем говорите, когда вы говорите об одобрении Трампа средствами массовой информации? Вы о чем говорите?
Я
о каком периоде кампании?
Я говорю о последних 3-4 месяцев. Перед тем, вот как сейчас Трамп победил. То есть мы имеем основные телевизионные станции, такие как CNN, ABC... Если вы их сравните с тем, что было на интернете, это, конечно, большой зазор здесь.
Может, то есть... про упоминание?
А, если сравнивать, то есть в пользу... Упоминание. То есть если сравнивать телевидение и интернет, то скорее телевидение в пользу Трампа. Это может быть, да.
Обычное телевидение, мейнстримовское такое. Ведь обычный традиционный канал в Америке, который вот до недавнего времени пользуется большой популярностью, это CNN, ABC, NBC. И мы имеем в виду какую вещь? Вот многие журналисты с этих каналов, они как должное воспринимали то, что Хиллари обязательно придет к власти. Обычные газеты, Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, USA Today. Если читаешь эти газеты, вот сейчас, прямо перед выборами, то такое впечатление складывалось, что да, Хиллари должна быть у власти. Но помимо этого был интернет. И вот здесь-то произошел зазор такой. И вот здесь-то вот много... место для нашего удивления. Ведь что, смотрите, Трамп, он через Twitter-аккаунт общался со своей аудиторией практически каждый день. До того дело доходило, что его даже помощники говорили, закрывай свой Twitter-аккаунт. Понимаете? Они думали, что это против него обернется. Не надо такие личностные какие-то делиться впечатлениями. А он просто шел как ледокол и на твоем Твиттере разделял все, что с людьми, все, что он думал. Фейсбук еще один момент.
Это он насмотрелся карточного домика, мы все это тоже видели.
Он насмотрелся и саму Хиллари. Да. Я извиняюсь, но тут немножко смешанные чувства, потому что, видимо, у вас смешались чувства апреля, когда выяснилось, по-моему, что Трамп баллотируется. Не хочу казаться политологом или кем-то еще вот из этой сферы, но информационно все выглядит так, по крайней мере, по теории распространения информации, прям по Байтову. Значит, очень много упоминаний о Трампе, когда он баллотировался. Шанс ему давали чуть больше, там, чем любому обычному выскочке, и поэтому о нем СМИ упоминали. Это не стоит воспринимать как за одобрение, то, что СМИ его рекламировало. Они закрыты своими оконцами новостных выпусков.
Хорошо, Андрей, Андрей сказал только вот в сравнительном смысле, что все-таки, да.
Не, Клинтон, целиком и полностью СМИ поддерживали Клинтон. Это раз. И на избирательную кампанию, я-то читал ее почту, потому что она все-таки выложена, это open data уже
это
считается.
Мы уже знаем.
По всем законам, да? Нет. Смысл-то в том, что Wikileaks выложила. Так. У журналистов, к сожалению, я прошу прощения, к сожалению, нету возможности каждый EML-файл прочесть, потому что он чуть-чуть зашифрован. То есть всего лишь несколько процентов журналистов имеют образование,
которое позволяет им
прочитать.
Да, Андрей, пожалуйста, продолжайте. Хорошо, мы поняли, что он большой молодец, что он не отказался от Твиттера. Вы считаете, что это тоже сыграло свою роль? Особенно в глубинке.
Это очень большую роль.
Это очень смешно, потому что если бы у нас, например, общался кандидат с фермерами с посредством Твиттера, он бы сразу провалился и получил 0 баллов, потому что никакого Твиттера в деревне нет в российской. И никаких фермеров с Твиттером, да.
Там есть мой мир, образца 6 лет назад.
Третья причина, пожалуйста, называйте.
Будущее в России, что мы и к Твиттеру придем, и к компьютеру. Здесь же практически каждый вооружен этим средством массовой информации, даже в самой глубинке. Понимаете? То есть это... Мы свидетели такого информационного взрыва сейчас, и об этом нужно говорить. Ведь понимаете, некоторые альтернативные каналы на интернете, они имеют до 3 миллионов аудиторий. Это больше, чем CNN. Вы представляете, мы о чем здесь говорим? То есть это, конечно, один из моментов. Но мне хотелось бы, если вы позволите, перечислить 5 моментов, по которым, вот, видимо, все-таки Трамп здесь преимущество имел перед Клинтоном. Это первый, конечно, харизм. Вот помните, когда он только выдвигался...
Простите, Андрей, я должна попросить у вас прощения. Я вас прерву с 5 моментами. Мы обсуждаем, у нас тема сегодня... Извините, мы просто... У нас очень мало времени. И много чего, кого еще нужно послушать. 2 звонка сейчас. Все мы не будем сегодня обсуждать, почему он победил. Вопрос. Как вы считаете, в восприятии избирателей, в их решении, сыграла ли ту роль, что он тепло говорил о Владимире Путине? Например...
Нет, совершенно никакой роли не сыграл. Даже противоположное. Тут ведь, понимаете, не нужно смешивать 2 матрицы. А российскую матрицу, американскую матрицу. Не нужно проецировать внешнюю политику и вот эти российские дела на внутриамериканскую матрицу. У него посыл какой? Нужно со всеми странами поддерживать хорошие отношения. Понимаете? У него ведь, когда он шел еще на предварительных выборах республиканский кандидат, он сказал, я хочу поддерживать отношения со всеми странами одинаково. И еще один момент, конечно, задача леваков, он был за то, чтобы вот сократить американское военное присутствие за рубежом. Вы понимаете, какая вещь? Поэтому у него тут столкновение с республиканцами произошло. То есть чисто внутриамериканские мотивы здесь сыграли роль. И даже роль России, она противоположную. Роль здесь сыграл. То есть люди настолько были этим ошарашены, что как это так, Россию сюда прилепили. Это не имеет никакого смысла. Мне кажется, даже против демократов сыграло.
Подождите, возможно, могу ли я так вас понять, что если бы он не говорил, что он сторонник и хочет наладить отношения, он бы еще больше голосов получил. Я могу вас так понять?
Нет, вы понимаете, тут вещь какая. Ведь его даже некоторые сторонники Сандерс поддержали за Трампа. Вы понимаете, о чем я говорю? Сандерс, который... отставил какие-то социалистические вещи, но он был против военного присутствия США за рубежом. А Трамп и некоторые из этих голосов привлек. Вот об этом тоже нужно сказать, вы понимаете? Ведь американское военное присутствие за рубежом настолько крупно, настолько это затратно, что часть правого и левого электората идет против этого. Это надо иметь
я
в виду.
Все равно, я должна, здесь... понимаете, Андрей, я должна, вот, к сожалению, все-таки вот, еще
я,
раз...
Я вот слушал третий дебат,
да.
Где его Хиллари конкретно спросила. Даже не спросила, а предъявила претензии за связи с Путиным.
Вот.
Ну как же, что он ответил, вы же помните? Он сказал, что вы мне предъявляете? Я вообще не знаю и не знаком с ним. А вот зато вы с ними сотрудничали, вот вспомнил ее историю. То есть это абсолютно носило как бы характер, ну, в общем-то, сильно второстепенно раз, а во-вторых, надо прекрасно понимать, что американцам плевать им вообще на то, что там, по большому счету, на внешнюю политику.
Да, но...
Американцев внешняя политика интересует в гораздо меньшей степени.
Смотрите.
Даже мы не сможем это оценить с нашей колокольни. Это у нас внешняя политика. а у них только внутренняя.
Но, почему она у нас только началась? Но уже не первый человек. Смотрите, вот Андрей говорит нам, что существуют антироссийские отношения, вот антироссийские настроения в обществе. Существуют. И он говорит сейчас нам, что они даже пошли, вот его риторика, которую он все-таки использовал, которую здесь приняли за поддержку путинской политики, она все-таки пошла ему во вред. Хотя, когда я задаю вопрос, отпугнул ли он этим избирателей какую-то часть, вот Андрей как-то вот не очень на него отвечает.
Это просто был маленький эпизод во время кампании, который мало на что вообще влиял.
Да. Хорошо, давайте все-таки Ростовскую область-то послушаем. Сергей дозвонился нам еще раз. Сергей, здравствуйте.
Он сыграл что? Что он умеет краснобайствовать, как Жириновский, только даже больше в квадрате. Чисто по-американски. И он запоролил все эти струны, налоги, средний класс плохо стал жить, застили мексиканцев, черных, там, ну, немножко национализма, как сказать. У него жена красавица, он там белый, как говорится, ну, все это американцы, это все понимают, застили, кругом это все. А внешняя политика сыграла тоже роль, но на 10-20%
так процентов какую, сыграла. Какую она
потому что война там в Ираке, там все напортачили, то без него, там то. И он будет типа и внешне. Но в основном внутренние проблемы. Ну, он сейчас будет президентом, он также за Крым будет вопрос поднимать, также будет за Донбасс. Ничего не изменится, абсолютно. Ничего все то же самое будет.
Хорошо, давайте сразу второй звонок. Алексей из Новочеркасска, потом обсудим. Пожалуйста, Алексей из Новочеркасска.
Добрый вечер, уважаемые участники. Вот, меня зовут Алексей, Новочеркасск, Ростовская область. Вот, у меня вопрос Диме Гудкову, если вы позволите, Дим. Ну вот такая позиция. Мне все-таки кажется, что сыграла ту роль по поводу победы Трампа, что в Соединенных Штатах действительно работает система по смене политической власти, политической элиты, и то, что после двух подряд сроков правления демократов пришли республиканцы, мне кажется, это было прогнозируемо с одной стороны. Ну вот, конечно, все доводы политологов, американских социологические опросы, большинство которых пророчили победу Клинтон, а в итоге мы получили победу Трампа, наводят на определенные размышления. И вопрос, собственно говоря, такой. Как вы считаете, было ли действительно вмешательство со стороны России в эти выборы, которые могли привести вот к победе Трампа? Спасибо.
А все-таки.
Вмешательство техническое?
Техническое, да нет, моральное, вот политическое, смотрите. Какие-то козни, какие-то интриги, вот, заговоры.
Конечно, это, скорее всего, Александру лучше задать вопрос.
Он уже сказал,
но что я как эту ситуацию понимаю? Ну, представьте, что, допустим, предположим, теоретически, группа каких-то гениальных хакеров взломала систему там избирательной комиссии. И циферки там поменяла. Ну, во-первых, же есть всякие математические модели, на которых просто можно посмотреть, где кто какие голоса набирает. Есть exit polls, есть много всего. Если вдруг где-то, ну там, я сейчас не хочу технические где-то термины использовать, явные. А чтобы все понимать. Если явно есть какие-то там...
нестыковки между
экзит-полами. Ну, вот когда результат, ну вот на одной улице один, а на другой другой, сразу понятно, что это какие-то аномалии. То это сразу бы расследовалось. Сразу было бы понятно, откуда чего пришло.
Может быть, не сразу, культурой,
там, да. через неделю бы, допустим, бы там все
были. С культурой,
это
да.
Это невозможно. Они... Ну, просто... Ну, давайте
можно я
быть
еще
реалистами как бы... просто.
А вот давайте
чуть-чуть продолжим.
Нам Нью-Йорк звонит, ему дорого. Елена из Нью-Йорка, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Елена, здравствуйте. Ваш телефон обланчивается нашим гостем
сегодня. Я не совсем из Нью-Йорка, хотя мы очень долго жили в Манхэттене. Да. Я из пригорода Нью-Йорка, из такого белого, довольно состоятельного городка. Так. И я хотела бы вам поделиться своими наблюдениями о том, как Америка голосовала и почему так все получилось довольно-таки печально. Мои друзья русские, не глупые, образованные, читающие люди. Очень многие голосовали за Трампа. Хотя многим он не симпатичен. Почему? Потому что американцы, Обама, Клинтон, они пытаются построить социализм. Народу уже завязла в зубах политическая корректность. Если придет белый человек и черный наниматься на работу с одинаковыми знаниями, с одинаковыми умениями, с одинаковым опытом, возьмут черного. Мы не можем говорить вслух об этом, Я могу только по русскоязычному радио об этом сказать, потому что если меня, допустим, услышат соседы-американцы, кто-то поймет, кто-то промолчит, а кто-то будет пальцем показывать и кричать, что я расистка. И вот белый человек находился под гнетом этой политической корректности очень-очень долго. Об этом можно было говорить только на кухне. Публично об этом было сказать, но не так, чтобы нельзя.
Елена,
но
давайте опасно, мы эту тему... Есть... Хорошо. Значит, смотрите, вот мы эту причину услышали. Я вам тоже, я кричать на вас не буду, но я тоже буду вам говорить, что для того, чтобы сделать такой вывод, вы должны выложить там 15 примеров из 15 или хотя бы там из какого-то количества.
Социальные.
Да, да, элементарно, чтобы мы увидели, что действительно при прочих равных условиях происходит при приеме на работу вот так. Пока на слух такие вещи воспринимать, конечно, просто нельзя. И понятно совершенно, что вас там осудят и соседи, и кто угодно, если вы не докажете, что действительно вас дискриминируют по вот этому признаку, только наоборот.
Это Нью-Йорк, а не Даллас, поэтому там
несколько аргументов. Как вы думаете, где самая большая концентрация самых продвинутых людей в сфере интернета и новых технологий? Силиконовая долина. Ну, даже если бы у нас группа хакеров что-то там взломала бы, они бы, думаете, не проверили бы, не увидели, увидели бы.
Которые это были первое. На стороне Клинтон, потому что от них есть финансирование, от их...
Да, безусловно. Поэтому технически невозможно. Дальше. Экономически тем более невозможно, потому что Америка вообще никак не зависит от нашей экономики. А вот у них там качнулось немножко. Вот это вот цунами экономическое накрывает тут же всех. И мы это видим. Это мы от них зависим экономически. Третье. Каким-то образом повлиять на них там, через интернет, какой-то там каким-то контентом, каким-то информационными поводами невозможно, потому что американцев,
там другое.
Американцев больше интересуют свои внутренние дела.
Ну,
и
да.
Я не понимаю, зачем мы это обсуждаем.
Нет,
это
повлиять,
же, это пусть Дмитрий Киселев...
Повлиять на окружение Елены легко, то есть там совершенно исключительно влияние русского телевидения было исключительно высоким.
Русские
это,
в
конечно,
Америке голосовали за Трампа.
Да.
Причем не только из глубинки.
Потому что так им сказал русский телевизор.
Ну, нет, не поэтому.
Дмитрий, в том числе.
Слушайте, очень сомневаюсь.
Поверьте мне, они голосовали, потому что они не хотят платить высокие налоги и содержать бездельников. Это мне говорили это люди, которые смотрят и то телевидение, и другое телевидение, которые симпатизируют
вообще. Это они
вообще
вам так говорят.
А как же, если мы посмотрим РБК, где на эфир?
Они стесняются сказать вам, что на них повлиял русский... Они вам никогда об этом не скажут.
Да нет, мы же другое видим. Хорошо. Мы же видим, когда на РБК звонят люди русские.
Подождите, давайте так.
И говорят совершенно обратно
мы говорим про русскоязычных, надо понимать, о чем. Хорошо, допустим, есть раскол по линии.
У которых один свет в окне. Русский телевизор.
Я вам так могу сказать. Я разговаривал с главным редактором одной радиостанции, которая, скажем, самая крупная в Нью-Йорке, я забыл,
Радио
как называется.
Бейсон, знаю я ее.
Значит, она... 70, там росла такой, 75%, ну, 70% против Путина, 30% за Путина. Дальше, ну, если даже нашлись какие-то русские, которые под влиянием там, нашей российской пропаганды проголосовали за Трампа, надо понимать, что эта же пропаганда привела к тому, привела на участке украинскую диаспору, которая голосовала за Клинтон.
Которых это... там считают русскими, кстати.
Да, считают, ну, за это за все как считают. Бы взаимно компенсировалось. Никакого влияния нет.
Можно это еще вот, такую
штуку
обсуждать? Если вы не против, слушательница позвонила, пускай оставит свой биткоин, вебмани или что-нибудь, чтобы я оплатил все-таки свою возможность ей ответить.
Нет, 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 вы отвечаете, значит, бесплатно, а она уже, она уже не платит.
Нет, у нее была одна грань вопроса.
Нет, я не могу, к сожалению. Мы должны дать опрос, в котором, и вот опрос вы уже будете все обсуждать
его
и говорить. Опрос наших прохожих. А как вы-то считаете, сыграла роль Россия в выборе американцев или нет? Вот давайте улицу послушаем.
Какую роль могла сыграть Россия в победе Дональда Трампа?
Определенно какую-то сыграла роль. Клинтон, она же говорила открыто, что она ненавидит Россию. Вот, и готова была чуть ли не войну развернуть. Трамп же говорил все наоборот. Ну вот, я думаю, какие-то все-таки... Какая-то, может быть, финансовая помощь. Может быть, иного рода какая-то помощь все-таки была, конечно.
Америка достаточно большая и самостоятельная страна, чтобы при выборах своего президента не обращать внимания ни на какую другую страну, даже на Россию. А Россия больше озабочена выборами в Америке, чем собственными проблемами сейчас, по-моему.
Америка не банановая страна. Они сами принимают решения. Мы здесь ни при чем.
Никакой.
Почему считаете, что никакой?
Ну, потому что, мне кажется, защита хорошая от хакеров в Америке. Хакеры не могли повлиять на мнение, которое там сложилось.
Особо никакой, американцы сами выбирают. Они, я не думаю, будут прислушиваться кому-то. Они сама по себе соображающая страна и сами принимают решение, кто у них должен быть главный.
Там сами выбирают, и вполне люди образованные, грамотные, так что обошлось без нас.
Знаете, я думаю, что никакой роли. Просто Россия сама по себе всегда себя демонстрирует. И умные люди видят реально, что из себя представляет Россия. Я думаю, что у Трампа просто был живой интерес к России. И он симпатизировал в своих выступлениях. А так, чтобы вот Россия сыграла какую-то роль, вмешалась в выборы Америки, я думаю, что это полная чушь.
Положительно.
Самое определенное, да. Какое? Мы все сделали, чтобы он победил.
Лично он.
А что вы в шоке так?
А что мы сделали?
Мы сделали?
Мы старались, работали.
Болели за него. Болели. Поэтому и получилось все.
Болели за него. Да, замечательно. В Твиттере, опрос в Твиттере, Дима, перед вашим комментарием, незначительную 24% считает, огромную, большую роль 13% считает, и нулевую 49%, и 14% только мешало.
Знаете, я могу так сказать, если в ЦИОМ завтра в стране проведет, то, наверное, 86%, ну, условно, скажут, да, что огромную или большую, конечно, роль, или хоть какую-то
потому
роль.
Потому что им это
рассказывают. Но поверьте, что мы отстаем по нашему влиянию от Северной Кореи, потому что в Северной Корее опрос показал 100% жителей Северной Кореи уверены, что они мало того, что чемпионы мира по футболу, так еще они и повлияли на избрание Трампа. Если вот провести. Ну, это просто смешно.
Хорошо, я предлагаю просто так, в таком случае спрогнозировать. Давайте начнем с человека, который профессионально может это сделать. Спрогнозировать дальнейшее развитие отношений Трампа с Россией. Вот, пожалуйста. Вот вы считаете нам его.
Хакеры стали профессионально.
Да.
И, к сожалению, это так, потому что там видно изнутри данные, когда ты имеешь дело с бигдата и всем, что с этим связано, умеешь обрабатывать open data и так далее. Это, кстати, будущее журналистики, и в том числе, чтобы никуда не ездить, а вот прямо вот здесь и сейчас анализировать эти куски. Вот. К чему мы приходим?
Да.
К двум выводам. Первое. Кризис современной статистики социометрии как науки, потому что когда-то она была сильна и там у нас тоже хорошая школа, Леваду не будем забывать все-таки, когда-то.
Так.
И в мире. Потом это уничтожилось благодаря тому, что приблизительные люди с приблизительными методами пришли...
Издалека не надо, прям по делу, выводы. Сразу.
Хорошо, кризис современной статистики заключается в том, что... Они совершенно точно были уверены, что победит Хиллари, а победил Трамп.
Да.
Хотя до этого были все опросы и так далее. Там это сделать легче. Объясню почему. Исходя из их избирательной истории.
Да. Что теперь будет
истории
с Россией и Трампом?
570 выборщиков очень легко проанализировать. И с точки зрения их линии поведения.
Вы будете говорить нам, прогнозировать отношения Трампа и России или нет?
Да, к сожалению, буду. К сожалению, мне придется это сделать. Дело в том, что Трамп... Это харизматик, бизнесмен, актер и режиссер. Не только сценический человек в этом плане, он еще и режиссер. Он не будет настолько доброжелателен, насколько это ожидают те, кто пили шампанское в кадре или праздновали там по некоторым каналам. Я видел, это было похоже на новогоднюю ночь.
Да.
Это
да,
было
да,
очень
я
похоже.
Я не знаю, как устоял на ногах Владимир Вольфович просто, да.
Неожиданностей. Стоит ждать именно от мужчины, который уже перешел в категорию старый лис, как говорят. А от женщины уже знаешь, что ожидать. Вот такой, как от Хиллари, такая женщина, которая, ну, не будем. Она ради карьеры через многое перешла. Судя по ее почте, я могу многое сказать об ее увлечениях каббалистикой и нумерологией, потому что она на это очень большое внимание обращает. Вы представляете, что такое у ядерной кнопки человек,
уже
который
поздно,
заражен...
Уже поздно представляю, он уже не у нее, не у кнопки. Угу. Все понятно.
Все равно боюсь.
Ждем, хорошо, ждем сюрпризов. Дмитрий, пожалуйста, вот ваш прогноз на ближайшие месяцы.
Первое. Да. Надо понимать, что Трамп это, во-первых, человек сильный. Во-первых, во-вторых, человек хитрый. В-третьих, который сегодня стал, ну, человеком номер один вообще в мировой политике. И, конечно же, первым делом он будет избавляться от тех ярлыков, которые мы навешали, что он там марионетка Путина. Никакой марионеткой он быть не будет. Он может быть укротителем диктатора. В этой роли, возможно, он готов будет выступить. Это первое. Второе. Все-таки бытие определяет сознание. Вот все сейчас говорят, что он президент одного срока. Он же не дурак. Он же прекрасно понимает, что для того, чтобы ему просидеть не один срок, а второй срок, ему нужно устанавливать какие-то отношения с частью элит. Поэтому я думаю, что он сменит риторику. Я думаю, что он перестанет говорить какие-то популистские вещи. Мы увидим какие-то перемены в нем. Вот. И он начнет выстраивать отношения с Конгрессом, с Сенатом, с судьями и так далее. Плюс, к тому же, Трамп... Да, и поэтому он не будет принимать решения единолично. Он все равно будет находить компромисс. А в Сенате, в Конгрессе отношения к России остались прежними. Более того, там победили как раз в основном такие хокиш люди, то есть, да, ястребы. В большей степени там больше сейчас этих самых республиканцев и там, и там. Третье. Человек, он прагматичный. Он из бизнеса. Если выгодно дружить где-то там с Россией, значит, будет дружить с Россией. Если невыгодно, не будет дружить с Россией. Наверное, ему наплевать на Крым. Наверное, ему наплевать на какие-то процессы, которые внутри нашей страны происходят. С правами человека, с нарушением прав человека. Но при этом, а что мы экономически можем предложить? Мы экономически ничего не можем предложить. Даже если, предположим, будет принято решение через какое-то время о снятии части санкций, вот то, что может снять президент без Конгресса, без Сената, даже часть вот этих экономических санкций за Украину, то надо понимать, что это нам, во-первых, никак не поможет. Почему? Потому что даже если у нас будет возможность привлекать какие-то деньги, куда их вкладывать в Россию? У нас нету инвест-климата нормального, бизнес-климата, у нас нет независимых судов, у нас нет возможности заниматься бизнесом. Поэтому даже наши чиновники, которые входят в ближайшее окружение Путина, деньги держат не в России, а выводят и держат их в панамских офшорах. Почему? Потому что деньги любят, мало того, что там тишину, деньги любят комфортные условия, а в нашей стране у тебя в любой момент могут отнять. Вот, пожалуйста, Башнефть. Казалось бы, там Евтушенко, человек, который там, из ближайшего окружения, если уж не Путина, рядом где-то. И его заставили, и вынудили продать. С аэропортом Домодедово мы знаем, что происходит. С частной собственностью мы видим, что происходит. Просто это уже никак не поможет. Надо вообще перестать всем нам как-то выстраивать собственную стратегию, исходя из того, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Резких каких-то больших перемен не будет. В риторике может быть. Встретится, наверное, он с Путиным. Наверное, они там пожмут руки перед камерами. Ну и на этом все закончится. Потому что в Америке президент не принимает решения. Америка – это страна институтов работающих. Мы должны думать о том, что делать здесь.
Послушаем Александра
из Саратовской. В нашей
стране. Да. Саратовская область, страна у нас на связи. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Говорите, здравствуйте.
Можно реплику, да?
Конечно.
Я просто вот хочу сказать, что выборы в Америке показали, что россияне гораздо мудрее, чем американцы. Мы своего Жириновского не выбрали, а американцы своего Жириновского выбрали.
Понятно. Спасибо вам за звонок. И мы обращаемся к Андрею. Мы обещали нашим слушателям, а главное зрителям, которые все время видят за нашими спинами эти протесты в Нью-Йорке и других городах, обсудить, что же будет с этим дальше. Довольно мощно. Это непростая... Вот как говорят, после каждых выборов ходят там к Белому дому какие-то протестующие. Нет. Действительно, волна пошла мощная. Мы спросим сначала Андрея, каковы перспективы выйти из этой ситуации, как вы оцениваете дальнейшее развитие событий. Именно по этой части выход на людей на улице.
Да, сейчас идут большие протесты. Сейчас, в частности, вот в Нью-Йорке, в Вашингтоне, в Сиэтле, в Калифорнии, в Окленде идут многотысячные демонстрации. То есть люди, которые были обижены этим поражением, они вышли на улицу, они протестуют, причем с такими достаточно радикальными лозунгами «Fuck Trump», то есть не надо, наверное, переводить, да? И что самое интересное, я заметил, многие демонстранты несут мексиканские флаги, видимо, они вот рассержены такой антимексиканской риторикой вот со стороны Трампа. Были также инциденты в Калифорнии, вот в Окленде. Там 65 человек было арестовано, били витрины, громили магазины. То есть тут элемент насилия тоже присутствует. В Нью-Йорке выстроилась громадная толпа перед Трамп Тауэр. И там, в общем-то, все достаточно мирно, цивильно. Но, тем не менее, страсти накаляются. И это, конечно, такая, ну, продвинутая либеральная аудитория протестует. То есть они обижены, они рассержены, они хотят это принять. Хотя Хиллари сама в своей уступительной речи она призвала американцев уважать выбор народа, уважать Конституцию. И некоторые наблюдатели, кстати, здесь говорят, что это одна из ее самых удачных речей была. Она была такая достаточно эмоциональная, четкая и точная. Вот, на это я хотел бы обратить внимание.
Мы это слышали, да. И что будет-то дальше с этим, с протестом? Они будут утихать, идти на убыль?
А мне кажется, эти протесты, да, будут утихать. Потому что здесь, в общем-то, народ уважает Конституцию и справа, и слева. Хотя есть такие моменты, что вот нам надо ее пересмотреть. Она старая, там нужно исключить вот момент о продаже и владении оружием. Но, тем не менее, вот, ну, как говорится, соль американской земли, эти люди, это слева и справа, они уважают Конституцию. И, конечно, это протесты, которые в численном отношении достигают где-то 10 тысяч. Это я всех сейчас имею в виду. И на западном побережье, и на восточном побережье. Это все-таки меньшинство. Это рассерженное меньшинство, которое просто не хочет принять факт, что Трамп победил, поскольку у них простая была надежда, что все уже в кармане у Клинтона. Ага. И это, конечно, обидно, это ужасно.
Спасибо, Андрей, это был ваш прогноз. Дмитрий, вы очень хорошо знаете, неплохо Америку. Вы посмотрели, как это выглядит. Вы чувствуете что-то необычно сильное в этих протестах? Что не так все просто рассосется или нет?
Конечно, это скоро рассосется, никаких проблем вообще с этим не вижу. Потому что на первой демонстрации вышли там 200, что ли, человек. Это эмоция.
Вчера мощнейший был ночной, вот то, что
мы... Ну, в самом начале сначала были...
Там несколько тысяч,
ну, по шестой
огонек башни
это
Трампа,
ерунда.
Это
серьезно. Гуляние с шампанским.
Понимаете, это эмоция. Эмоция, она пройдет очень быстро. Если эмоция не вывела там миллион человек, значит, ничего страшного не будет. Вот, это первое. Второе, можно просто две коротких реплики. По поводу того, что мы умнее, мы не выбрали Жириновского. К сожалению, у нас нет возможности выбирать, у нас выбирает один человек. Второе.
Если бы дали выбрать Жириновского, выбрали
второе,
бы.
Второе. Я просто так немного знаком с Жириновским. Поверьте, это очень умный человек, да, который просто, к сожалению, ну вот так получилось, он выполняет роль такого политического комеди-клаб в нашей стране. Когда он занимает нишу, там маленькая партия, от которой ничего не зависит, и он не несет никакой политической ответственности за то, что он говорит, он может ходить, пить шампанское и рассказывать всякую ерунду. А другое дело, когда ты попадаешь в кресло президента, несешь серьезную ответственность, ты вынужден уже принимать решения, от которых будет зависеть жизнь многих людей, это меняет человека очень быстро. Даже я наблюдал за некоторыми молодыми депутатами, которых я знал там еще молодыми, вот они пришли в Думу. Да, мы там политические оппоненты, но я просто увидел, как люди совершенно меняются и по-другому начинают относиться там, к каким-то своим собственным решениям.
Понимаете, умные...
И третье, последнее, да, очень важное. Не надо забывать, что российская пропаганда на протяжении всей этой кампании рассказывала, что в Америке выборы нечестные, что американской демократии нет. И вот вы увидите, вот смотрите, Клинтон, и вдруг наша страна, большинство, понимает, что есть американская демократия, что есть выборы, и народ на этих выборах выбрал не систему, а наоборот несистемного кандидата, который нравится. Поэтому в 2018 году у нас будет наш президентский выбор. И вот тогда, если у нас опять они будут, ну, скажем, с имеющимся набором кандидатов, которые там уже 20 лет ходят на эти выборы, спарринг-партнер удобный для Путина, если такие же выборы у нас пройдут, то они будут в глазах уже большинства населения нелегитимны, потому что есть с чем сравнить. У нас уже есть думские выборы, на которые реально, наверное, пришло порядка 30%, ну, 35% избирателей. Вот, то есть это 65% проигнорировано. И мы на самом деле... попадаем в серьезную ситуацию, будем испытывать серьезные проблемы с легитимностью вообще политических институтов в нашей стране. Поэтому вот эта вся пропаганда, которую Кремль устроил, что мы там влияем, ведем нашего кандидата, сыграет против нашего Кремля, если в нашей стране не появятся нормальные выборы, легитимные выборы с нормальными кандидатами.
Но для этого Кремль устраивает пропаганду, что да, вот сегодня вам кажется, что у них демократия, они выбрали Трампа, но без нас не обошлось. На всякий случай подсказывает Кремль. Мы завершим на этом программу «Лицом к событию» на волнах Радио Свобода. Оставайтесь с нами. До свидания.
«Время свободы», итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы» – итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».